В первую очередь хотел бы сказать то, что я услышал в свое время от Рав Ицхака Зильбера. Рав Ицхак Зильбер давал уроки Торы, да и вообще в Ешиве Швутами, где я учился, начиная с 87-го года, когда я приехал. И так сказал Рав Зильбер, что главный вывод, который он вынес из катастрофы, может быть, я сейчас недословно это формулирую, но суть, наверное, передаем верно. Главный вывод – это то, что «эн улам камин габон урег», что этот мир после катастрофы, он не выглядит так, как вчера и третьего дня, так, как это было прежде. Сейчас совершенно другая реальность, и каждый из нас должен понимать, что, во-первых, положительный аспект, то, что Машиах очень близко, он уже практически пришел, практически уже здесь находится, нам необходимо какие-то последние приложить наши силы, которые приведут к тому, чтобы реализовалась задача, которая стоит перед еврейским народом. Соответственно, наша задача раскрыть божественность в этом мире, привести к приходу Машиаха, и мы, в общем-то, близки с учетом того, что в книге пророка Хескеля, в книге пророка Захарии говорится о том, что страшные явления произойдут непосредственно перед приходом Машиаха. Не очень понятно, что такое непосредственно перед, потому что один день для Всевышнего – это тысячи лет, но, тем не менее, в общем-то, уже по сути мы пришли к этому времени. Итак, еще раз главный вывод, который я слышал от Рава Зильбера – «Эйн олам камин габон орек», что мир не продолжает жить, как вчера и третьего дня, и, соответственно, если мы хотим, чтобы Всевышний принимал наше чтение Тейлим, то от нас требуется, ну, приложить последние силы, понимая, что мы находимся в этом мире после катастрофы, и в самом, наверное, прямом смысле, думаю, что у подавляющего большинства из нас души тех самых людей, которые тогда погибли в катастрофе. И это все очень печально. Сегодня после чтения Тейлим, сейчас мы начинаем читать Тейлим, после этого я призываю вас остаться, у нас будет лекция о катастрофе. Я в первую очередь расскажу немножко о катастрофе и героизме Литвы, поскольку то немного, что я знаю о истории катастрофы, связанной с Литвой. Более 10 лет я был главным раввином Литвы, и сейчас вы видите на своих экранах карту Литвы. Посмотрите, вот это все как раз и есть контуры карты Литвы и количество мест, которые здесь место уничтожения еврейского народа. Поговорим об этом, поговорим о том событии, которое сегодня вечером начинает отмечаться земля Израиля, память катастрофы и героизма. Поговорим о катастрофе и героизма учителей мусара, ибо уроки, которые я даю, они связаны с учением мусара. Я не хочу сказать, что кровь евреев в других странах, она менее красна, чем у евреев Литвы, но просто с Литвой немного знакомы. Это та лекция, которую я даю, поэтому то, что я смогу дать, то, что я смогу показать, то, что смогу рассказать, в первую очередь, о Литве. Итак, «Эйн улам камин габон орек» не продолжает свое существование, как вчера и третьего дня, поэтому давайте на этом этапе мы прочтем Тейлим, и после этого я призываю всех остаться на эту лекцию в память о погибших и для того, чтобы мы смогли обрести силы для исполнение нашей обязанности для продвижения в том, что Всевышний хотел, чтобы мы стали такими людьми, какими Всевышний хотел увидеть человека, создав его по своему образу и подобию. Так мы начинаем читать Тейлим. Шир лемало ойс исайна эль гарим айн яво изрим.
Шир ламало исей сайнай лорим айн яво эзрим.
Эзрим им адуйной ойсе шамаим ворец.
Эзрим им адуйной ойсе шамаим ворец.
Алитен ламой троглехо альину машоим рехо.
Алитен ламой троглехо альину машоим рехо.
Эгиней Элоинум вело Ишан Шоймер Исруэль.
Эгиней Элоинум вело Ишан Шоймер Исруэль.
Адиной Шамреху, Адиной Цилху, Альяд Йиминеко.
Адиной Шоймреху, Адиной Цилху, Альяд Йиминеко.
Йомам Ашемеш Ло Якеко, Вярех Балайло.
Йоймом Ашемеш ло якеко, ויורח בלילה.
Адиной шмерхо миколь ро, ишмо, ирес навшехо.
אדנו ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך.
אדינו ישמור צייסקו ואיכו מעטו ועד אילום.
אדנו ישמור צייסקו ואיכו מעטו ועד אילום.
שירי מעלו איסמי מעמקים קרסיכו אדינוי.
שיר המעלויס ממעמקים קרסיכו אדנוי.
אדינוי שמע בקולי תהיינו אוזניך קשובויס לכל תחנונוי.
אדוני שמעו בקולי, תהיין אוזניך קשובויס לקול תחנונוי.
אם אבנוי תשמור יא אדוני מי יעמוד.
אם אבוי נויס תשמור יא אדוני מי יעמוד.
אם חס לכל למען תברך.
כי אמחו אסליחו למען תברך.
כי ביסי אדוני כבשה נפשי ולדברוי ויכלתי.
כביסי אדוני כבשו נפשי ולדברוי אוכלתי.
נפשי לאדינוי משמרים לבויקר, שמרים לבויקר.
נפשי לאדוני משמרים לבויקר, שמרים לבויקר.
יחל ישראל לאדינוי, הקים אדינוי רחסד ורחבה עם עובדוס.
יאחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד, והרבה עמו יבדוס.
והוא יבדס ישראל מפועל אבוינוי סוב.
והוא יבדס ישראל מכל עווני סוף.
Теперь мы произносим молитву за тех, кто находится в тяжелых условиях, в беде, в неволе, в горе, в плену, в тех, кто нуждается в излечении. Дай Бог, чтобы Всевышний ответил на нашу молитву. Еще раз, наша тема сегодня, призываю всех остаться, у кого есть время, у кого есть возможность. Наша тема лекции – память о погибших в катастрофе и что мы можем выучить у того поколения. אחינו כל בית ישראל בנתונים בצרה ובשליח עומדים בין בים ובין ביבשה מקום מרחם עליכם יוצא מצרה לרווחה ומאפילה לרעה ומשיבוד לגאולה רשת בעגלו ובזמן קורי ונאמר אמן. Итак, мы продолжаем нашу лекцию «Катастрофа еврейского народа». Это то событие, которое государство Израиль отмечает сегодня вечером, завтра в течение дня. И в первую, да, каким образом образовалась эта дата, были разные точки зрения о том, в какое время следует установить день траура по памяти о евреях погибших, 6 миллионах евреев погибших в катастрофе, были разные точки зрения. Хридинные евреи утверждали, что подходящая дата 9 ава. Религиозные сионисты считали, что более подходящий день 10 тевета. Государство большинством голосов решило, что необходимо это дело приурочить к восстанию в Варшавском гетто. В Варшаве проживало больше всего евреев, чем во всех других городах. Варшава была самым большим еврейским городом, там было более 400 синагог. И Варшава в РФ Песах, за день до праздника Песаха, поднимает восстание, которое через несколько недель было подавлено, и, в общем, практически все евреи там погибли. Но поскольку перед Песахом установить день памяти было не очень реально, непосредственно перед Песахом, то тогда отложили это на данную дату. Таким образом, эта дата Йома Шуа, да, как здесь кто-то пишет, совершенно верно, Йома Шуа, день катастрофы, не просто Йома Шуа, а Йома Шуа в Агвура, день катастрофы, Яков пишет, день катастрофы и день мужества, потому что в каждом месте, абсолютно в каждом месте, были люди, которые проявили свое мужество в самых разных вопросах, в спасении людей, в соблюдении божественной воли, и таких историй бесконечное количество во всех лагерях уничтожения, во всех гетто. И сейчас мы попытаемся немножко вспомнить об этих людях и Да, как я сказал, это совершенно серьезно, что у подавляющего большинства людей души подержаны, те, что в предыдущей жизни не успели осуществить свою задачу, и каждый из нас, в общем, практически должен это понимать. И, наверное, тут я уже не могу, не имею никакой информации и никакого знания, но, наверное, у многих из нас души не прошли через предыдущую реинкарнацию, закончив жизнь в катастрофе, поэтому действительно тот принцип, который изложил Рав Ицхак Зильбер, «Эн улам каминхаго норек», что мир не живет по-прежнему, он, в общем, в высшей степени актуален. Мы действительно должны это понимать. Итак, наш подход. Люди раньше, во всяком случае, сегодня, думаю, что особо нет, люди задают вопрос, где был Бог, почему он не остановил поезда. И, в принципе, в аспекте этого вопроса нам надлежит молчать, безмолвствовать и пребывать в состоянии траура. И молчать, потому что это страшный пожар, который охватил землю. Философствовать, мудрить и говорить по этому поводу. Нельзя только пребывать в состоянии траура, великой потери, о великом горе, которое постигло наш народ. Но поскольку появляются люди, которые своим, пытаются поддержать таким образом свое вероотступничество, говоря, что модель-то нахлопнула, то нам необходимо все-таки что-то сказать, что-то ответить. Поэтому очень важно подобную тему провести в состоянии трепета, в состоянии какой-то... В таком состоянии, чтобы молчание превалировало над речью, и, может быть, тогда что-то будет верно. Ну, для начала просто прочтем, что написано в Писании, что подтвердить, что модель Танаха не лопнула в условиях катастрофы, из-за событий катастрофы. И люди, которые там были, они не задавали вопросы, где был Бог, почему не остановил. Ну, кто-то задавал такие вопросы. Но, во всяком случае, раньше не задавали. Так, последнее увещевание Моше Рабейну непосредственно перед его смертью, книга Дворим, глава 32. Говорит Моше Рабейну: «Гаазину ашамай ваэдабер, услышьте небеса, я буду говорить, ватишмага арецим рейфи, услышь земля речение уст моих, польется, как дождь, учение мое». Я читаю Тору, еще раз книга Дворим, последняя книга Торы, 32 глава. «Закаплет, как роса, речение мое». Всевышний говорит, что своими словами суть, да, изложить можно следующим образом, что этот мир создан обусловленно, если евреи верны Божественному Завету, то мир существует, если нет, то он обращается снова в состояние хаоса, в состояние тоху-вогу, бесформенности, как это было изначально. И Бог обращается, говорит, он твердыня, Бог говорит о себе, совершенно деяние его, ибо все пути его праведны. Бог веры и нет кривды, праведен и справедлив он. Его справедливость в какой-то мере мы раскрываем перед собой на протяжении нашей жизни и в полной мере увидим уже после нашей смерти, когда тело не будет сковывать наши души. Но это вопрос пока веры. Так прямо написано здесь... что будет катастрофа, что будет несчастье. Дор и кешуб талтоль, поколение строптивое и извращающее, изворачивающееся. Галагашем тигмилузот, Богу ли вы воздаете это, народ вянущий и немудрый. Дор тапухот, здесь будет сказано, поколение революции. Поколение революции, поколение, когда все ценности, на которых еврейский народ жил, всегда начинают постепенно пропадать. Всевышний говорит, что как орел стережет гнездо свое, парит над птенцами своими, так я защищаю вас, простирает крылья свои, бережет вас, но вы начинаете поднимать восстание, брыкаться и уточнел ты, растолстел и разжирел, и оставил Бога, создавшего его. То есть не Бог оставил человека, а человек оставил Бога и отвернулся. И тогда Бог соответственным образом отвернулся от человека, ибо Всевышний всегда Всевышний сказал, что мир этот в аспекте связи между Богом и человеком определяется по следующему примеру, по следующему принципу: «Цур елодха теши». создатель или скала, ну это уже слово, скала, которая породила тебя, ты оставил и ослабил таким образом силу Бога. Мы можем либо укрепить силы Бога, либо ослабить. Об этом говорят учителя Мусара, царь Шломо об этом непосредственно говорит, что Всевышний относится к нам как тень, по принципу тень. Если ты тени покажешь один палец, то она тебе ответит тем же. Если пять пальцев, она ответит тем же. Короче говоря, насколько мы раскрываем для себя Бога, насколько мы обращаемся к Нему, настолько Он обращается к нам. Что же происходит дальше? Прямо написано так. «Увидел Бог и вознегодовал от того, что приносим мы жертвы не Богу, а бесам, божествам, которых они не знали, недавно появившимся». И тогда 20 век был действительно периодом всевозможных переворотов. Как это был, может быть, единственный вообще век в истории человечества, когда были идеологии. Потому что касается евреев, да, были, часть еврейского народа была захлестнута коммунизмом, социализмом, бундом, сионизмом, антисионизмом, чем угодно. Но вот традиционный уклад еврейского народа, каким он был прежде, полностью растаял. И сказал, говорит Всевышний: «Увидел Господь, что я вознегодовал от того, что разгневали его сыновья, его дочери его». То есть обратите внимание, даже в такой ситуации Всевышний относится к нам как к сыновьям и к дочерям. «И сказал: сокрою лицо мое от них, увижу, каков будет их конец, ибо они род развращенный, сыны, в которых нет верности». Вот здесь написано «Дор тапуход» – поколение, дословный перевод, поколение революции. Люди устремились, евреи устремились к тому, что чего никогда не было прежде. Короче говоря, на тот момент практически повсеместно происходил процесс, когда евреи оставляли Тору, оставляли Божественный Завет, и ситуация была очень печальной. Итак, «Модель Танаха», книга «Дворим», последняя книга Торы, 32 глава, об этом говорит. Но мы сейчас попробуем с вами немножко поговорить о Литве, поскольку мои уроки на тему учения Мусара было в Литве, видите, карта Литвы перед вами, и соответственно, вот это граница Литвы, и вся практически она была здесь, все евреи были уничтожены. Практически все. Вся Литва была захвачена за 3 дня, начиная с 22 июня, когда началась война буквально вот здесь, на южной границе Литвы, и за 3 дня вся Литва была захвачена, и практически все евреи были уничтожены более чем в 200 местах уничтожения. Эта карта, которую вы видите здесь, была создана по инициативе и благодаря финансированию английского лорда Дженнера, с которым я встречался в Литве и в Лондоне в парламенте, обсуждая вопросы, связанные с Литвой. Еще раз, я более 10 лет был главным раввином Литвы. Так, лорд Дженнер, который еврей из Литвы, британский лорд, он более чем в 200 местах массового уничтожения поставил черные камушки, которые такие небольшие колонны, невысокие, полметра примерно, которые указывают место, где находятся эти места уничтожения. Таким образом, увековечил вот эти места. Практически все погибли, если взять центральные города Вильна, Ковна, то Вильна почти 50% населения были евреи, почти 50%. То есть, когда немцы и их местные литовские и польские, в основном литовские союзники, уничтожали евреев, то нужно понять, что практически половину города Вильна была уничтожена. 2 миллиона жителей примерно было в Литве перед катастрофой, из них 200 тысяч евреев, и погибли практически все. Лишь единицы каким-то образом смогли спастись. Мы не будем говорить сегодня о народах мира, только буквально одну фразу, что ну, литовцы конкретно, литовские политики до сих пор не знают, что с этим делать. Когда в Израиль приехал бывший президент Литвы Бразаускас, то он извинялся перед евреями за уничтожение всех евреев в Литве. Только в Вильнюсе, возле Вильнюса находятся места Панары, в которых погибли, были расстреляны, измучены 70 тысяч евреев, 50 тысяч евреев Вильнюса и 20 тысяч польских беженцев, которые бежали, евреев из Польши, которые бежали в Литву. Итак, Бразаускас извинился, но потом другие министры, депутаты Кнесета, депутаты Сейма литовского сказали, что он не имеет никаких полномочий от имени литовцев извиняться перед евреями за Холокост, за их уничтожение. И они до сих пор не очень знают, что в связи с этим сделать. Немцы приняли решение, они признали преступление своей власти. В Литве совершенно ситуация не такая. Убийцы евреев являются героями. И, короче, о них можно сказать одно, что не забудем и не простим. Литовцы говорят, что действительно, что те, кто убивали, реально это были единицы, ну там сотни людей, действительно, полицаев литовских действительно было очень мало, те, кто спасали, их тоже было мало. Вот. На это евреи отвечают примерно следующее, что действительно убийц было мало и спасателей было мало, но весь вопрос касается silent majority, молчащего большинства населения. Так вот, молчащее большинство населения, оно поддерживало уничтожение и никаким образом не спасение евреев. Если евреев вели на расстрелы, кто-то из евреев бежал в толпу глазеющих литовцев, то его выталкивали назад и выдавали и так далее. Подавляющее большинство на тот момент были однозначно за. Еврейское величие души в условиях самых тяжелых. Во-первых, очень важно для нас с вами, важный вывод, который мы с вами можем сделать для себя сегодня, что тогда в условиях гетто, в условиях голода, в условиях уничтожения было очень много людей в самых разных аспектах, которые посчитали, что не готовы они никогда сказать, что у нас безвыходная ситуация, что мы можем сделать в такой ситуации, что у нас и пойти на компромисс в результате со своими какими-то принципами. А в качестве одного из людей я могу привести Рава Гершона Либмана, который был учеником Сабы из Навардака. И во время катастрофы он создал ешиву в Вильнюсском гетто. И эта ешива приносила столько света, столько тепла, столько значимости, что Юденрат, еврейское управление, давало им карточки преподавателям, местным преподавателям, которые там были, дало карточки и разрешение на работу. То есть тогда государство Израиль, если так можно сказать, в аспекте Виленского Юденрата, местного еврейского самоуправления, они посчитали, что ешива полезна для гетто. Были другие люди, которые считали, что в условиях совершенно нереальных, в условиях совершенно то, что тогда, когда все евреи потеряли все, что у них было, их жилье, их работу, их доходы, их статус и так далее, были люди, которые в Вильнюсском гетто стали миллионерами. Они посчитали, что как раз для них это совершенно не причина сломаться и прийти в отчаяние, а наоборот, отличная возможность разбогатеть. В частности, самое главное, в основном, за что сажали в тюрьму гетто в Вильнюсе конкретно, и после этого несколько раз в неделю приезжала машина из гестапо, которая забирала узников и отвозила их сначала в тюрьму Лукишкес, которая находится в центре города, и дальше в Панары. Кстати говоря, в Вильнюсской тюрьме Лукишкес сидела глава правительства Израиля Менахем Бегин, который сидел чуть раньше до того, его там советская власть туда посадила. Короче говоря, здание гестапо в Вильнюсе, которое находится на площади Гедиминуса. Здание гестапо сначала было зданием КГБ, потом гестапо, потом снова КГБ. И в Литве практически все здания гестапо и КГБ это были одни и те же здания во всех городах и городках, в которых все это находилось. Ну, просто вот Короче говоря, самым распространенным преступлением, за которое сажали в тюрьму, была попытка пронести пищу в гетто. Люди придумывали самые разные способы, через канализацию доставляли пищу. Женщины шили себе какие-то одежды, которые были плотно по фигуре, и туда что-то клали и так далее. При этом были люди, которые возили целые обозы продовольствия в гетто, они стали мультимиллионерами. Короче говоря, урок для нас с вами о том, что ни в какой ситуации и ни при каких условиях мы не должны считать, не должны утверждать, что нет другого способа, нет выхода из создавшейся ситуации. Способ и выход есть всегда. Нужно только подумать и нужно быть готовым потерять, если ты не видишь выхода, но никаким образом не промелочиться и не стать, не показать, не проявить слабость духа и ее не, и не быть слабым духом. Сейчас я покажу вам несколько различных своих экранов, и если здесь проблема техническая возникает, что иногда показываешь что-то, и появляется вторая картинка, а ее не видно. Короче говоря, если вы не увидите то, что я показываю, и вам покажется, что я рассказываю не соответствует картинке, то вы нажмите 0, хорошо? Если нажмите 0, то я буду понимать, что мне необходимо перезарядить устройство. Итак, начнем со следующего. Книга, с которой мы эпизодически сталкиваемся, «Тайное учение Ешивы Тельца». Ешива Тельц находилась в Литве, на северо-западе Литвы. И прочтем то, что касается катастрофы в Ешивы Тельц. Вот сейчас я показал вам уже не обложку, а саму книжку. Если эта книжка вам видна, все нормально. Если нет, нажмите 0, и я тогда перезаряжу. Итак, Ешива Тельц находилась в городе Тельщай Шауляйской губернии Литвы и была одним из самых известных шатров Торы Восточной Европы. Ешиву Тельц в 1875 году основали рав Мейр Атлас, который позже занял должность раввина города Шауляй, рав Цвёпенгейма и так далее. В 1884 году на должность главы Ешивы был избран рав Элиэзер Гордон, который был величайшим мудрецом, символом учения мусар, символом еврейского знания, величия. Так гордо, не будем уже о нем говорить, перейдем к катастрофе. На момент перед катастрофой раввином Тельца был рав Авраам Ицхак Блох, сын зятя рава Элиэзера Гордона. Гибель Ешивы Тельц. После захвата, оккупации, последующей аннексии Литвы Советским Союзом, то, что произошло в 1939 году, здесь даже написано, да, вся еврейская жизнь в стране была объявлена вне закона. Многочисленные союзы, организации, общественные структуры еврейской общины были закрыты. Та же участь постигла Ешиву Тельц. Однако изучение Торы в городе не приостановилось, молодые люди разделились на небольшие группы и продолжали занятия Талмудом и совершенствование своих духовных качеств в синагогах и частных домах. Вторая мировая война пришла в Тельц 26 июня 1941 года. В течение 3 недель продолжалось унижение и издевательство над евреями Тельца, вплоть до их запланированного уничтожения. Сохранилось свидетельство одного из немногих выживших. Перед наступлением Святого Шаббата офицеры СС вошли в дом нашего Ребе, речь идет про рава Авраама Ицхака Блоха, который написал книгу, кстати, книга лежит у меня прямо на столе, как раз в настоящий момент изучаю эту книгу. Книга, которую мы издали, это книга его отца, рава Йосефа Иуды Лейба Блоха. То, что я вам сейчас читаю, это книга отца. Есть еще книга сына того раввина, который погиб перед катастрофой, который погиб в катастрофу европейского еврейства в Тельщай. Перед наступлением Святого Шаббата офицеры СС вошли в дом нашего Рэби и вывели его и всю семью на центральную площадь города. Это воспоминание очевидца, человека, который смог каким-то образом выжить. Там уже были выстроены рядами евреи города. Нашего Рэби и других раввинов поставили в первый ряд. Немцы насмехались над ними, но не полностью игнорировали издевательства, размышляя исключительно о своих душах и об очищении перед самопожертвованием во имя освящения Божественного имени. Тельц – это было место величия души человека, и вот эта книга, которую я вам сейчас вам снова пытаюсь показать обложку, очень рекомендую. Эту книгу можно прочесть в электронном виде, а можно также купить за 70 шекелей, и лучше купить себе и ближним, потому что таким образом вы нам поможете, в частности, другие книги Мусара издавать. Всего 70 шекелей. 70 шекелей – тайна учения Ешивы Тельц. Великое знание, которое чудом сохранилось от катастрофы. Итак, там уже в городе были выстроены рядами евреи города. Нашего Рэби и других раввинов поставили в первый ряд. Немцы насмехались над ними, но они полностью игнорировали издевательства, размышляя исключительно о своих душах и об очищении перед самопожертвованием во имя освящения Божественного имени. Наш учитель не обратил ни малейшего внимания на приказ немцев и обратился к своей общине с предсмертной речью. В абсолютном спокойствии он призвал евреев полностью раскаяться перед Всевышним, произнести молитву Видуй и отдать свои души, освящая Божественное имя. Тельц – это действительно было уникальное место, место величия души. Вся община слово в слово произнесла виду и покаяльную молитву вслед за Ребе. Страх покинул их сердца, ибо они достигли возвышенных миров, поднявшись над окружавшей действительностью. Даже немцы ощутили возвышенную атмосферу, молча с удивлением смотрели на великих духом и верой. Евреи Тельц подтвердили вечную истину божественного народа и обрели истинное видение силы духа и возвышенность души. Еврейская община Тельца была расстреляна в Арварх 20 и 21 Тамуза, 14 и 15 июля. Обратите внимание, весь город был, почти весь город был уничтожен за 2,5 недели. 14 и 15 июля, 26 июня был захвачен Тельц и 14 и 15 уничтожен, за исключением небольшого количества людей, которые вывезли в гетто в Шауляй. И в частности, дочь рава Авром Ицхака Блоха. Я с ней я встречался в Израиле, она рассказывала про Тельц и про очень многое. Мне удалось, я удостоился ее увидеть, была уже очень пожилая женщина, и она, тогда ей было 16 лет, она прошла через гетто в Шауляе и через лагеря уничтожения, трудовые лагеря, в том числе в Польше, и была освобождена. Жила в Кливленде, где Ешива Тельц была восстановлена. Кливленд, штат Огайо в Америке была установлена. Да будет благословенна память о них, и да отомстит Всевышний за их кровь. Тельц – символ цельности и чистоты разрушен. Великое горе народа о страшном пожаре, поглотившем этот великий город. Глубоко, как море горе наше, кто излечит нашу боль. Итак, Ешива Тельц восстала из пепла в Америке благодаря тому, что брат раввина города рав Блох в это время был в Америке, и рав Мордехай Гифтер, который был американец, он учился из Америки, он приехал в Ешиву Тельц, и перед катастрофой он посещал своих родителей, таким образом он выжил, и, кстати, они основали эти ешивы. Рав Мордехай Гифтер в середине 80-х годов прислал мне приглашение, я тогда был в отказе в Ленинграде, прислал мне приглашение для учебы в Ешиву Тельц. Конечно, это не помогло мне выехать тогда, но после этого я был в Кливленде, в Ешиве Тельц, несколько месяцев там учился и увидел великих, самых старых роши Ешива были тогда в Ешиве Тельц. Итак, это то, что касается Ешивы Тельц, небольшая цитата, которую я прочел. Теперь я хочу познакомить вас с Кельмом. Мусар дом учения в Кельме. Видите, сейчас всего 50 шекелей. Особая скидка только в этом месяце можно купить за 50 шекелей первый том Мусар дом учения в Кельме. Для себя, для ближних. И помочь нам таким образом издавать следующие книги. Кельм. Уничтожение евреев Кельма. Итак, дом учения Мусара в Кельме. который основал Рав Симха из Эльбройда, Рав Шимон Грилиус дает уроки именно по этим книгам, вот по этим красненьким книгам, которые я вам показывал. Мусар, Дом учения в Кельме, очень рекомендую для глубокого изучения. Вот мы читаем с вами. Дом учения Мусара в Кельме, который основал Рав Симха из Эльбройда, был особым местом на земле. Учитель вложил в него все величие своего духа и широту знания, создав учебное заведение, выпускники которого изменили весь мир. Практически все литовские раввины сегодня являются учениками учеников Сабы из Кельма. Нет, это не просто книги, которые мы издаем, книги Мусары, которые мы издаем. Это не просто какие-то книги. Это самое, что ни на есть, фундаментальная классика. Это то, что необходимо человеку для исправления себя. В частности, Мусар, Дом учения в Кельме. Это переформатирование своих базисных основ мышления, знания и прочее. Нейролингвистическое программирование, которое на основании знания Торы, приведет тебя к тому, что ты полностью можешь переформатить, отформатировать свои кривые, искаженные какие-то концепции, взгляды, воззрения и так далее. Каждый уголок этого шатра Торы был наполнен пониманием, знаниями. Каждый камень в стене призывал к вере, трепету и обретению возвышенных качеств. Понимаете, вот проблема в том, что подобного рода фразы мы сегодня не можем особенно понять, потому что у нас все понятия сегодня девальвированы. Нам сложно предположить, что действительно было такое учебное заведение, где каждый камень призывал к вере, трепету, обретению возвышенных качеств. Но главное качество еврейского народа – это вечность. Факт того, что мы единственный древний народ, который сохранился, несмотря на преследования, несмотря на катастрофу, несмотря ни на что, наше главное свойство – это вечность. А вечность, она могла произойти только вот из этого, из того, что каждый уголок шатра Торы был полон пониманием, знанием каждой нашей ешивы, каждой синагоги. Но я еще раз знаю больше то, что касается Литвы, и, несомненно, в других странах тоже были великие ешивы, великие люди и так далее. Мои лекции о Литве, соответственно, другие какие-то лекторы, раввины дают какие-то другие лекции. Итак, вот это великое место, Дом учения в Кельме, который, еще раз, практически все раввины литовские сегодня являются учениками учеников Сабы из Кельмы. Гибель еврейской общины Кельма. Гибель еврейской общины Кельма. Сын мой, пишет эти слова, пишет Рав Деслер своему сыну. Рав Деслер, автор книги Мусара Миктав Мильяву. Несколько дней назад я получил твое письмо, повествующее о страшных событиях, произошедших в Кельме, о которых ты узнал из свидетельства пережившей их девушки. Это столь ужасно, и чей разум способен охватить такое? В нашем поколении в мире Всевышнего было одно уникальное место, храм истины, где царили скромность и смирение, возвышенное служение и трепетное следование путями Бога. Вот именно об этом месте я и говорю. Да? Вот это то самое место, которое описано этой книгой. А все, что написано в этой книге, хранилось в сундуке, в запертом сундуке в Кельме. Кельм – маленькое местечко в Литве. Хранилось все это в сундуке, и доступ к сундуку имели только особо возвышенные люди, и Машгех Ешивы Мира решил, что необходимо сделать достоянием гласности. Благодаря этому все это сохранилось от катастрофы, и эта книга реально то, что сохранилось от огня катастрофы. За 50 шекелей вы сможете купить только в течение этой недели, в течение этого месяца, в течение мая. После этого цена снова становится 70 шекелей. Поэтому, пожалуйста, спешите, поддержите таким образом наше издание книг и хотя бы в память о катастрофе купите книгу себе и ближним. Многие проходили мимо и не замечали его. Как всегда, даже в те времена, многие не замечали Кельма. И действительно, Кельм это был дом учения, в котором было всего несколько десятков человек. Это было очень маленькое дом учения, даже не Ишива была, а дом учения, но те, кто вышли из дома учения, стали во главе еврейского народа, и в частности главным учеником, самым известным учеником Саба из Кельма был Саба из Слободки, который создал империю Торы в Литве. Империю Торы, где учились сотни людей, он создал множество ешив, и ешива Хеврон, в частности, земля Израиля, она... Об этом я, если у нас хватит времени, мы тоже планируем поговорить, но пока, только если хватит время. Вот видите, 350 страниц Мусар Ешивы Слободка. Это главный ученик Сабы из Слободки, Равнатан Цви Финке. За 90 шекелей вы сможете приобрести эту книгу здесь же. Ну и можно ее также читать бесплатно на сайте. Лучше еще раз приобрести, вот таким образом от вас будет небольшая символическая польза для издания наших следующих книг. Продолжаем дальше. Итак, был храм истины. Рав Деслер называет Кельм уникальным местом, храмом истины, где царили скромность и смирение, возвышенное служение и трепетное следование путями Бога. Многие проходили мимо и не замечали его, ведь большинство людей не в состоянии узреть скромную святость, и даже самые известные среди них, шествующие при голосе шума мощного, мы больше слышим шум, нежели чем голос тонкой тишины. Малы они, чтобы увидеть этот вознесенный, утонченный источник истины. Не могут они постичь глубины сердец, воедино слившихся с Господом, ибо не в вихре, сокрушающем скалы, и не в землетрясении Господь, а в голосы тонкой тишины, которой многие сторонятся. Но именно там, среди этих людей, и пребывала чистая и незапятнанная истина, хотя они скрывали ее от постороннего глаза, свои возвышенные поступки и духовное величие. Никто посторонний не проник в их недосягаемую суть, таким образом трепет перед небесами стал тайной, доступной лишь достойным ее. В Литве был маленький городок под названием Кельм. Кто помнит сегодня это местечко, тот знает о свете, царившей в нем веры. Однако людей, глубоко постигших ее сущность, почти не осталось на земле. В этом городке была Талмуд Тора. Кто сегодня помнит, сколько святости и трепета перед небесами вмещал в себя этот дом учения, каждый уголок которого переполняла истина. Все его учителя также были учениками, все великие его скромными, всеми силами скрывавшими свое величие, соответственно их вознесенному уровню. Постигшие славу мудрости говорили, этот святой дом будет стоять вечно до прихода Избавителя, как об этом молился царю мира его основатель. Но случилось иначе. В страшные времена декрет об уничтожении эта обитель святости не устояла, и в нее пришла погибель. Но как такое могло произойти? Это горе случилось из-за порочности поколения. Грех привел даже к разрушению божественного храма в Святой Земле. Как же мог выстоять храм учения Мусар, находившийся в далеком изгнании? Однако его уничтожение отличалось от гибели других мест. Не всегда смерть одинакова, уходить из жизни можно совершенно по-разному. Смерть праведника отличается от гибели нечестивца, душа которого погребена в теле еще при его жизни, держащейся на иллюзиях воображения. Смерть грешника несет его душе гибель и исчезновение, тело пропадает, а душа сгорает. И вместе они обращаются в ничто, соответственно, их прежнему бытию в суете и в прахе. Он жил прежде... Нет его сейчас, и что тогда его смерть? Утрата иллюзии, как сказано, и вся нечестивость тела и душа развеется, как дым, взгляни на нее, и нет ее. Не таков уход мира, из жизни людей истины. Но как могли погибнуть достойнейшие этого мира, великие сердцами, всецело стремившиеся к истине? В моей памяти живы прежние дни Кельма. Праздник Симхат Тора раввины, учащиеся, выходили из ворот дома учения и в радости, переполнявшие их сердца, шествовали по улочкам города с песней и танцем. Счастливы мы, сколь хороша доля наша. Прошло 40 лет. Начался час страшного бедствия. Великие духом собрались в доме учения, чтобы излить свои сердца в молитве Всевышнему и просить милосердного о спасении, но небесные врата не раскрылись, а у дверей шатра Торы столпились убийцы. Они выводили всех, мужчин, женщин и малолетних детей, вели их по улицам города, грубо подгоняя, толкая и осыпая ударами на пути к месту заклания. Кто может себе представить, как поступили великие в святости в тот час? Они укрепили свои сердца, упрочили свой дух и воодушевились неподдельной радостью от исполнения заповеди осветить имя Всевышнего, пожертвовав своими жизнями. Они не плакали и не стенали, а танцевали, вознося песни радости. Счастливы мы, сколь хороша наша доля. Счастливы мы, что родились евреями. По фотографии вот это два рва, слева и справа, посреди дорожка, два рва. И памятник, где написано памятник возле рвов массового уничтожения еврейской общины Кельн. Мы идем на смерть за принадлежность к избранному народу, так с песней и танцем, радости, возносящейся в небеса, в твердости духа, они шествовали по улочкам Кельма к рвам уничтожения. Там они возвратили свои души их хозяину, в близости к нему и радости от исполнения его заповеди. Глубоки пути истины, очень глубоки, кто может их охватить? Их постигли лишь единицы, особые праведники, люди истины. Великие нашего народа погибли из-за страшного декрета, отдали свои жизни, освящая божественное имя. Их убийцы не выступали против веры, они намеревались убить, погубить, уничтожить каждого, как верующего, так и неверующего, умертвить всех лишь за то, что они родились евреями. Многие спрашивали и не понимали, как такое могло случиться. Однако люди истины проникли в эту сокровенную тайну. Намерением свыше не была проверка их стойкости, и целью было не освящение божественного имени перед лицом народа. Здесь скрыто нечто неизмеримо большее, самое трудное, величайшее служение, которое никогда прежде не возлагалось на народ Израиля. Испытание того поколения состояло в том, чтобы выявить, кто способен осветить имя Всевышнего в глубине своего сердца и направить к нему свою душу всю без остатка. Кто примет ужасные муки смерти в полной радости и ощутит счастье близости с Богом. Это самая высшая цель испытания перед наступлением Дней Машиаха. Даже мудрецы Мишны и Талмуда ощущали страх, сомнение в своей способности осуществить служение в преддверии прихода Машиаха, и об этом молились. Наступит этот день, и я не увижу его. Но и в нашем ослабевшем поколении нашлись великие праведники, которые постигли сокровенную истину, выстояли в страшном испытании, ниспосланном Всевышним, и слились с божественным присутствием в чистоте и трепете. Этот неповторимый час в преддверии конца дней, когда Всевышний разыскивает и находит одного из города и двоих из семьи, чьи души ему действительно принадлежат, именно ради них было создано все творение. Этим праведникам Господь дарует жизнь истинной, и вечное счастье будет их уделом. Итак, ситуация у нас действительно... Ситуация траура, мы по-прежнему находим... Пребываем в состоянии траура, не болтаем, короче говоря, пребываем в состоянии траура. И вот я забыл, что я хотел вам показать Ешиву Тельц. Фотографии Ешивы Тельц и место уничтожения учеников Ешивы Тельц. До этого мы изучали. Это могила Маргарит Блоха, автора вот той книги, которую мы издали, «Уроки знаний. Тайны учения Ешивы Тельц». Соответственно, это могила автора, которая сохранилась до сегодняшнего дня. В центре города находится парк. Раньше это было еврейское кладбище. И бульдозеры начали сносить кладбище. Практически снесли все. Там осталось буквально 5%. Возле могилы раввина они остановились. И кусочек кладбища сохранился до сих пор в городе Тельц, в Тельшай. Это место уничтожения Ишивы возле местечка Райня, непосредственно границы Тельца. Видите памятник, который... поставили, еврейская община поставила памятник месте ров уничтожения Ешивы Тельц, а вот это Ешивы Тельц, как она сохранилась до наших дней, в таком состоянии, нет ни одного, не осталось ни одного еврея сегодня в Тельце. Я знал последнего еврея, который умер лет 15 тому назад, и вот это вот в таком состоянии находится Ешива сегодня. хорошо, во всяком случае, что ее внесли в памятник исторических зданий, и ее никто не может тронуть. Возможно, на каком-то этапе когда-то евреи смогут ее реставрировать. Но еще раз, ни одного еврея больше в Тельзе нет. Еще немножко я хочу рассказать вам о Ешиве Слободка. Ешива Слободка находится в Каунасе. Находилась в Каунасе, тоже, естественно, все было уничтожено. Рав Натан Цви Финкель был ближайший ученик Сабы из Кельма, основал эту ешиву, и ее филиалы открылись в разных городах Польши и Литвы, и в земле Израиля, и так далее, и так далее. Так, катастрофа в Каунасе, в Ковне. Для этого у нас есть с вами книга Мусар Ешивы Слободка. Прошло уже более 70 лет со времени гибели еврейской общины Литвы. В страшные годы Второй мировой войны в огне катастрофы европейского еврейства были зверски замучены и уничтожены почти все евреи этой страны. Спастись удалось лишь немногим. В те дни в полной мере исполнились пророчества о катастрофе, приведенные в главе Китово, и ты сойдешь с ума от зрелища глаз твоих, что увидишь. Китово непосредственно, одна из последних глав Тора. За то, что не служил ты Господу Богу твоему в радости и добросердечии при изобилии всего. И в самом завершении Тора в главе Ваилэ говорится о страшных предсказаниях бедствий в конце дней. И воспылает мой гнев на него в тот день, и я оставлю их, и сокрою мое лицо от них, и будет он отдан на съедение, и постигнут его многие бедствия и несчастья, и скажет он в тот день, не потому ли, что нет Бога в моей среде, постигло меня все это горе. А я совершенно сокрою мое лицо в тот день за все зло, что содеял он, ибо обратился он к божествам чужим. До сего дня мы пребываем в трауре из-за ужасающие трагедии, произошедшие с нашим народом в те страшные годы, не забудем и не простим. Начало катастрофы в Ковно. Погромы и убийства евреев начались в Ковно сразу после отступления разбитой советской армии, еще до того, как первые немецкие части вошли в город. Еще не успели немцы войти в город, как литовцы начали евреев убивать. Однако сущий ад развернулся в среду 25 июня 1941 года, в последний день месяца Сиван. Толпы озверелых литовцев, которые еще вчера еврейские жители Ковны считали своими добрыми католическими соседями, вооруженные огнестрельным оружием, топорами и ломами направились в еврейскую часть Слободки. Они вламывались в дома, вышибали двери и убивали без разбора всех евреев, которых встречали на пути. Ликующие от безнаказанности, они своими покрытыми кровью руками отрубали головы беззащитным жертвам, распиливали на части тела живых людей, наслаждались их долгими предсмертными муками. Одной из первых жертв жестоких убийц была семья почтенного раввина Слободки, рава Шлома Залмана Осовского, да отомстит Всевышний за их кровь. Фотография, которую видите, рав Шлома Залман Осовский. Толпа погромщиков ворвалась в дом раввина, который в тот час был погружен в изучение 33-й страницы трактата Нида Вавилонского Талмуда. Убийцы связали престарелого раввина, отпилили ему голову прямо над раскрытым фолиантом Гемары, вслед за этим жестоко убили его сына, молодого гения, рава Юдаля Осовского, и застрелили его жену. Затем они бросили раввина, его голову выставили на обозрение в окне, вывесив плакат: «Так мы поступим со всеми евреями». Этот дом сохранился до настоящего времени. Я видел этот дом зеленого цвета, где когда-то жил рав Осовский. Всех евреев убили, все их имущество литовцы украли. Там живет какие-то литовцы живут сегодня в этом доме. Но что это за дом, известно. В тот день в доме раввина Слободки спаслась только его 5-летняя внучка Эстер, которая спряталась под кроватью и осталась незамеченной. Однако и она была убита вместе со своей матерью Рахелью 3 месяца спустя. В те страшные дни были жестоко убиты многие жители Слободки и ученики ешивы, приехавшие на учебу из разных стран Европы. Эта ужасная бойня. Слободка была главной ешивой Ну, у меня было три главных ешивы, наверное, в мире, в то время в еврейском мире. Это ешива Воложин, ешива Мир и ешива Слободка. И ешива Слободку приезжали в том числе евреи со всех стран Европы, из Америки. Эта ужасная бойня продолжалась 3 дня, пока погромщики и убийцы вдоволь не насытились еврейской кровью. После этих леденящих душу событий окончательным решением еврейского вопроса по четкому плану руководили уже немцы. Несмотря на большую опасность, евреи Ковны захоронили погибших в братской могиле на старом кладбище в Слободке. Кладбище это сохранилось, только не осталось там ни одного памятника. Все памятники, которые были, соответственно, на этом кладбище до войны, литовцы разорвали и использовали для строительства своих домов. В ту ночь в доме главы Ешивы Кнессет Исраэль, рава Авраама Грозенского, собрались раввины, среди которых был рав Эльхонен Вассерман, глава Ешивы Барановичи. Рава Авраам Грозенский, после того, как Саба из Слободки приехал в землю Израиля в 1927 году, рав Авраам Грозенский был руководителем Ешивы. И престарелый Машгиах Ешивы Воложин рав Авраам Дружкович. Они пытались найти пути спасения, но что они могли противопоставить бесчисленной немецкой армии и их кровожадным местным пособникам? Им оставалось только молиться, оплакивая души погибших, осветивших своей смертью божественное имя. То, что я читаю вам сейчас, это сокращенный перевод книгу рава Ефраима Ошри, который был... Ему было 26 лет на момент начала катастрофы, когда было освобождено Виленское гетто, Ковенское гетто, мы сейчас говорим про Ковна. Когда гетто в Ковна было освобождено, он скрывался в подземном бункере и смог таким образом выжить. Ему было 29 лет, когда он вышел из бункера, когда советская армия освободила Ковна. И оказалось, что все раввины, многочисленные раввины, которые были в Ковно на момент начала войны, все погибли. И он стал, по сути, раввином еврейской общины уже под советским сапогом. И очень быстро они все эмигрировали в Польшу и дальше в Америку, в основном в Израиль, ну, оставили, короче говоря, захваченную советской властью Литву. В данном случае освобожденную от немцев, но и захваченную тоже. «Путь к смерти в талитах и тфилин». Нацисты, так вот эта книга, еще раз сокращенный перевод книги рава Эфраима Оши. Нацисты начали с убийства религиозных и интеллектуальных лидеров еврейской общины, раввинов, писателей, ученых, инженеров, профессионалов в других областях, стремясь обезглавить общину и ослабить возможное сопротивление. Без содействия местных пособников они не смогли бы эффективно справиться с этой задачей. Многие литовцы охотно приняли в этом участие. Какой еврей не знал старый дом учения Слободки, расположенный на берегу реки Вилия? Много написано об этом святом месте, где евреи молились и учились на протяжении поколений. Там находилась ешива. Это уничтожение, убийство евреев литовцами еще до того, как пришли немцы. Отец Цви, который возглавлял рав Цви Рабинович, сын и преемник рава Ицхака Ильхонана Спектора, великого раввина Ковны. Сколько святости и трепета перед небесами хранил в себе этот дом учения. Там постигали мудрость, великие в знании, была богатейшая библиотека города. Ранним утром, четверг, 26 июня 1941 года, в первый день месяца Тамуз, в эту святую синагогу в сопровождении немецких нацистов ворвались литовские убийцы. Там они нашли 25 евреев, облаченных в талит и тфилины, стариков и молодежь, детей, которые, несмотря на страшную опасность, собрались на утреннюю молитву Шахарит. Погромщики приказали немедленно прекратить молитву. Неожиданным было то, что главным среди них был шабас-гой, который всю жизнь провел среди евреев, был близко знаком с их обычаями и свободно владел языком идыш. Евреи хорошо к нему относились и достойно платили за его работу. Никто не мог предположить, что он способен на такое коварное вероломство. Ворвавшись в синагогу, шабас-гой показал всем, что он не один из рядовых погромщиков, но большой специалист в еврейских делах. Он всеми силами стремился выслужиться перед нацистами и продемонстрировать свою преданность и полезность. Один из спасшихся в тот день рассказывал, что когда этот знаток евреев приказал прекратить молитву. Он ожидал от молящихся, которым прислуживал всю свою жизнь, униженные слезные молитвы о пощаде, однако этого не случилось. Никто не сдвинулся с места, и все продолжали молитву с еще большей сосредоточенностью. Некоторые начали читать виду предсмертную молитву раскаяния. Увидев силу души молящихся евреев, вооруженные литовцы поначалу отпрянули назад, но затем принялись избивать собравшихся в синагоге окровавленных жертв резни в Ковне в первые дни войны. Но не сломленных духом, облаченных в талиты и тфилинах, вывели на улицу и повели к берегу реки Вилья, где их заставили рыть ров. Эти праведники копали себе могилу, продолжая возносить молитву Богу, завету которого остались верны до последних мгновений своей жизни. Все они были расстреляны, и после освобождения Каунаса советской армии немногие выжившие евреи перенесли их тела, облаченные в талиты и тфилин, на еврейское кладбище в Слободке, где они были захоронены в братской могиле. Итак, мы с вами сейчас читали вот эту книгу «Мусар Ешивы Слободка». Очень рекомендую. «Мусар Ешивы Слободка» действительно раскрывает величие человека. Итак, сегодняшняя наша лекция была о катастрофе и о величии души человека, величие души, которая раскрывалась благодаря многим-многим великим в нашей жизни. Не забудем, не простим. И главный наш вывод, еще раз то, что я услышал в свое время от Рава Ицхака Зильбера, «Эйну ламка мин рагону век». После того, что с нами произошло, мы не можем считать, что мир этот продолжает свое существование, как вчера и третьего дня. Этот мир изменился принципиально, и мы должны понимать, что мы живем в период после катастрофы, перед приходом Машиаха, и должны приложить все свои силы к тому, чтобы осуществить завершение нашей задачи. Спасибо за внимание и всего хорошего.